Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Прессинг».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Москве прошли переговоры по урегулированию российско-украинского газового конфликта. В Унцукульском районе Дагестана сегодня утром возобновится операция против группы боевиков. На юге Германии возобновился разбор завалов на месте рухнувшего здания крытого катка. В Москве прошли переговоры по урегулированию российско-украинского газового конфликта. О результатах встречи представителей российского «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» будет объявлено сегодня утром. Накануне президенты Украины и Молдавии обратились к Европейскому Союзу с просьбой помочь в урегулировании конфликта. Киев и Кишинев считают неприемлемыми новые цены на газ, предложенные российской стороной. Россия также обратилась к ЕС, обвинив Украину в самовольном отборе российского газа, предназначенного для Европы. Киев отвергает обвинение. Глава Минпромэнерго России Виктор Христенко назвал бесспорным фактом несанкционированный отбор украинской стороной российского газа, предназначенного для европейских потребителей.
Энергобезопасность Европы на сегодняшний день находится на территории Украины в функционировании транспортной системы. Еще раз подчеркну, это на 80% монополист по отношению ко всему российскому газу. Оттуда идет отбор, который не будет в данном случае восполняться вечно. Это в конце концов должно привлечь внимание и потребителей европейских этого газа к ситуации, связанной с транзитной территорией.
Австрия весьма обеспокоена напряженностью в отношениях между Москвой и Киевом, возникшей в связи с повышением цены на российский газ. С подробностями из Вены Дмитрий Атлас.
Австрия, как и другие крупные импортеры российского газа, весьма обеспокоена напряженностью в отношениях Москвы и Киева. Министр экономики Австрии Мартин Бартенштайн заявил, что Евросоюз не станет выступать в роли посредника в газовом противостоянии. «Мы считаем, что конфликт должен разрешиться в результате двусторонних российско-украинских переговоров», — заявил он. Австрия, председательствующая с нового года в ЕС, пока никак не отреагировала на призыв российского правительства оказать давление на Украину с тем, чтобы обеспечить поставки газа в европейские страны в полном объеме. Речь идет о послании премьер-министра России Михаила Фродкова федеральному канцлеру Австрии Вольфгангу Шусселю, в котором содержится предупреждение о возможном сокращении газовых поставок в Европу в случае, если Украина продолжит несанкционированный отбор газа. Позицию невмешательства, занятую Австрией, разделяют не все члены Евросоюза. Так, Италия обратилась к руководству ЕС с призывом взять на себя роль активного посредника в избежании тяжелых последствий снижения объема поступающего в Европу российского газа. Дмитрий Атлас для Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Унцукульском районе Дагестана сегодня утром возобновится спецоперация против группы боевиков. Накануне в бою с ними погибли 2 сотрудника правоохранительных органов. 7 получили ранения. По предварительным данным, убиты 5 боевиков и 1 ранен. В операции используются боевые вертолеты. 8 боевиков были блокированы в горном ущелье во вторник утром. Глава МВД Дагестана Адильгирей Магомед Тагиров сообщил, что группу возглавляет Умар Шейхулаев.
Шейхулаев Умар, который находится в международном розыске за совершение покушения на сотрудника правоохранительных органов. Его прислали сюда для организации дальнейшей работы по проведению террористических актов на территории республики.
Сказал министр внутренних дел Дагестана. Операция, в которой использовались боевые вертолеты, была приостановлена с наступлением темноты. Воды, загрязненные при аварии на химзаводе в Китае, достигли Комсомольска-на-Амуре. Как сообщает агентство РИА Новости, пробы воды показывают, что содержание ядовитых веществ не превышает допустимых концентраций, поэтому водоснабжение в городе не отключено. Воду очищают с помощью активированного угля. На юге Германии в курортном городке Бад-Рейнхенхаль из-под завалов извлечены тела 11 погибших в понедельник при обвале крыши крытого катка. Полиция заявляет, что, вероятно, погибли еще как минимум 4 человека. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Вероятность, что под обломками крыши еще остаются живые люди, чрезвычайно мала. 16 человек, извлеченных из-под обломков, оказались чудесным образом целыми и невредимыми. 18 человек доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. По-прежнему неясной остается и причина трагедии. Поначалу в качестве таковой назывались мощные снегопады с дождями, которые создали чрезмерное давление массы льда и снега на крышу. Позднее стало известно, что руководство города отменило тренировку местной хоккейной команды, рассчитывая после официального закрытия спорткомплекса убрать снег с крыши. Решение об отмене тренировки было принято после того, как по поручению руководства города специалисты произвели обследование крыши катка. В городе курсируют слухи о том, что обследование выявило опасное состояние крыши. Причинами трагедии занимается следствие, которое начато пока против неизвестных с обвинением по статье «Убийство по халатности». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Радио Свобода. Новости.
Иракские власти заявляют, что в городе Байджи на севере страны в результате американского авиаудара погибли мирные жители. Число жертв, по разным данным, от 5 до 14. Американское командование сообщило, что удар был нанесен по зданию, в котором скрылись 3 человека, незадолго до этого заложившие бомбу на обочине дороги. Губернатор провинции Салах Эддин заявил, что будет добиваться официального расследования случившегося. В секторе Газа боевики палестинской группировки бригады мучеников Алякс заняли несколько правительственных зданий. Они потребовали отпустить человека, арестованного палестинскими силами безопасности по подозрению в причастности к недавнему похищению 3 британцев. Премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич принял отставку министра финансов Анджея Микоша. В польской прессе недавно появилась информация о связях Микоша с предпринимателем, обвиненным в финансовых махинациях. Министр, занявший этот пост лишь 2 месяца назад, отвергает обвинения в коррупции. Напомним главные новости к этому часу. В Москве прошли переговоры по урегулированию российско-украинского газового конфликта. В Унцукульском районе Дагестана сегодня утром возобновится операция против группы боевиков. На юге Германии возобновился разбор завалов на месте рухнувшего здания крытого катка. В чешском городе Острава обрушилась крыша в супермаркете. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров. Российский час». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Театр и художественное телевещание. История на канале «Культура» Галина Горчакова в зале «Дворжика». Во второй части передачи слушайте «Золотые софиты Петербурга», «Молодежный театр и Том Стоппорт» и «Поэтический марафон в Екатеринбурге». В театральном центре на Страстном прошел круглый стол под названием «Театр и художественное вещание». В нем принимали участие авторы интернет-проектов «Культу.ру» и «Театр.ру», Елена Левшина и Игорь Овчинников, а также руководители студии фондовых и архивных программ телеканала «Культура». Вел круглый стол режиссер, автор множества значительнейших телевизионных спектаклей Александр Белинский.
Художественное телевидение началось до войны в первой студии на улице Павлова, в которой всего одна камера, в которой нельзя было взять общего плана с ногами, и в которой лучший телевизионный художник Сергей Сергеевич Скинтеев оформил «Белые ночи» и потом в этой же малюсенькой студии снял первый вариант «Очарованного странника» со светлой памяти Николая Алексеевича Симонова, который сказал мне: «За художественным вещанием огромное будущее». Дальше наступило очень жестокое время. Здесь никто из вас не застал Сергея Георгиевича Лапина. Он считал, что есть 2 театра на свете, малый «МХАТ», и есть только один великий режиссер Завадский. Все было снято, и от этого наш зритель узнавал, что Анне Карениной 64 года снималась Тарасова, что Чацкий старше Фамусова лет на 11, играл Михаил Иванович Царев Чацкого. Так был первый период художественного театрального вещания. Затем он ненавидел телевизионный спектакль как жанр. Ну, каким-то образом где-то появилось. И начали появляться чудеса. Когда мы начинали с 1961 года до 1978, вот так, в 3 часа дня съезжался весь цвет театрального Ленинграда. Сейчас я вам скажу самую трагическую вещь. Раньше, когда мы или наши ассистенты звонили артистам, они спрашивали, что я буду играть. И, наконец, наступила катастрофа, когда артисты кроме некоторых, задавали только один вопрос. How much? Потом сказал, и вешали трубку. Но я ведь помню ведь то время, когда я первый раз приехал в Москву, в светлой памяти Наташа Гундарева, нищая, вышла первый раз на телевидение, я снимал с ней трактирщицу. Вы знаете что, сейчас вы не поверите, мы же репетировали. Мы репетировали месяцами.
Да, слушаешь и вспоминаешь. Ставили не халтуру для сериалов, а настоящую литературу. Актеры дневали и ночевали в студии. Нынче они прибегают, хватают листочки с текстом и читают их, дай бог, единожды просмотрев. Тогда речь шла о произведениях искусства, а не о том кошмаре, который, ссылаясь на рейтинги, телевизионное руководство ставит в самое удобное время, а на самом деле все рейтинги сводятся к финансовым интересам отдельных групп людей, и это более или менее всем понятно. В общем, Александр Белинский рассказывал о том, как существовало художественное театральное вещание на телевидении до несчастья. Несчастьем Фирса из Вишневого сада считал отмену крепостного права. Белинский, конечно, подразумевал нечто иное.
Когда началось несчастье? У нас идет в обратной пропорции развитие техники и творчества. Видеомагнитофон загубил художественное телевидение на какое-то время. Когда артист понял, что он может не учить текст, когда он понял, что он может не прорабатывать роль, когда он приходил между двумя съемками в кино и спектакле художественного театра, что-то набалтывал, так приклеивал себе усы и убегал. Несчастный серый кинескоп. Тут мне сказали, что была передача фильма «Луспекай». Но вошли все отрывки из «Мертвых душ». Друзья мои, «Мертвые души» были сняты с экрана кинескопа. Это то, что не пропускало ни одного ТК. Однако этот кинескоп переводит на кино и показывает. Потому что творческая ценность важнее, чем техническая ценность.
За технику заступился руководитель проекта «Theatre.ru», он же артист театра мастерской Петра Фоменко Игорь Овчинников.
Действительно, времена изменились. Той формы работы и взаимоотношений между всеми участниками творческого процесса и по съемке телевизионных спектаклей, и по переносу театральных спектаклей на телевизионный экран, такого не будет. Честно говоря, все равно продолжаю смотреть позитивно на все это, потому что я уверен, что даже в новом времени могут найтись основания для того, чтобы возродить театр на телевидении и театр телевизионный. Вот даже сам наш проект, который начался с того, что мы год назад показывали театральные спектакли в интернете, но в то же время, поскольку мы можем позволить себе эксперимент, мы не сжаты ни техническим контролем, ни творческим контролем. За прошедший год мы добились определенных успехов, в том числе и в технической сфере съемки спектаклей, что оказывает влияние на творческую часть. Например, сегодня высококачественная съемка театрального спектакля не такое и дорогое удовольствие. То оборудование, которое мы используем и которое проверено дает картинку качества выше бетакамовского, поскольку, опять же, телевидение высокой четкости, это уже сейчас стоит гораздо дешевле, чем тот вид съемки, который до сих пор практикует и канал культуры, и все телевизионные каналы. Стоимость такого рода трансляции или съемки уже по определению становится меньше.
Телеканал «Культура» на самом деле показывает многое из золотого фонда телевизионного театра, а еще производит собственные спектакли, к примеру, замечательную версию театрального романа, а также предпринимает попытки записи лучших театральных постановок. Не так давно каждый желающий воскресным днем мог посмотреть все спектакли театра Петра Фоменко. Но руководитель архивных программ все же сетует на отсутствие оборудованных студий и денег. По ходу дела выяснилось, что за трансляцию спектаклей телевидение должно платить.
Я не могу понять, зачем телевидение должно театру оплачивать то, что оно оставляет в веках, скажем так пафосно, да, работу театра. Я считаю, что это несправедливо, что любая телевизионная версия театрального спектакля должна быть копродукцией, в которую театр вкладывает свои творческие людские ресурсы, телевидение вкладывает свои технические творческие людские ресурсы. Но телевидение должно выкупать у театра эту работу, потому что, к сожалению, театры во многом не понимают всю необходимость проведения таких съемок, особенно хорошие театры. Вообще у театров есть, к сожалению, малообоснованный страх того, что если спектакль будет показан по телевидению, на него не пойдет публика. И за долгие годы взаимодействия с ними мне удавалось доказывать, что дело обстоит ровно наоборот. Это делает им рекламу, и человек, посмотревший хороший спектакль по телевидению, наоборот, с еще большим жаром захочет пойти и посмотреть его живьем в театре.
Умные люди говорили умные вещи, но послушать их не пришли господа с ОРТ, РТР, НТВ и ТВЦ. Что им Гекуба. Напоминаю, что в эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. И сейчас историк Илья Смирнов расскажет о том, как развивается национальное единение и согласие на историческом фронте. Как я понимаю, непредсказуемое прошлое очередной раз меняется на глазах при активном участии деятелей культуры.
Сначала ликвидировали день 7 ноября, Красный день календаря. Альтернативный ноябрьский праздник готовили так спешно, что толком не согласовали старый и новый стиль. Какое вообще историческое событие отмечаем? Потом торжественное перезахоронение генерала Деникина и публициста Ильина. Зачем по логике примирения должно было следовать такое же перезахоронение того, с кем Деникин воевал, Троцкого? Но последовали административные шевеления вокруг мавзолея Ленина, как бы убрать подальше. Следующая жертва примирения – поэт, написавший о Ленине. «Застенчивый, простой и милый, он вроде сфинкса предо мной. Я не пойму, какой силой сумел потрясть он шар земной, но он потряс. Шуми и вей, крути свирепей непогода, смывай с несчастного народа позор острогов и церквей». Конец цитаты, но о поэте уже готова. Аккурат к 7 ноября мыльная опера, которая смоет кое-что другое, все, что мы учили в школе. На самом-то деле Сергей Есенин был не тем, кем он был. Думал не то, что писал. И умер не от того, от чего на самом деле умер. Вы меня только не выдавайте, но я вам заранее скажу по секрету, в порядке примирения, что Есенина убили русофобы-большевики, так же, как Тутанхамона и Роджера Экройда.
Илья, примирение получается несколько одностороннее, вроде раздела имущества в комедии «Свадьба в Малиновке». Но вряд ли нормальный человек станет изучать историю по сериалам, согласитесь.
И что бы ни сотворило семейное предприятие Безруковых с Есениным, им все равно не превзойти серьезных историков с телеканала «Культура». Сформировался штамп, мол, все телевидение тупое, кроме культуры. А ведь нормальные передачи и фильмы случаются на любом канале, особенно к 3 часам ночи, когда все спят. Если же взять культуру, то там, как правило, хороши архивы, а все сколько-нибудь актуальное в прайм-тайм такое же культурное, как и везде. Вот в понедельник вечером нажимаю самую культурную кнопку. Вижу группу завсегдатаев Останкина, рассуждающих о том, что народ гуманитарно не воспитан, потому что соответствующая литература печатается мало, до провинции не доходит. А следующая за этой дискуссией телепередача как раз и показала пример высокой гуманитарной учености. Под вырезкой «Премьера русского абсурда» появляется вальяжный господин с бородкой, этакий чеховский интеллигент или горьковский из дачников, и рассказывает историю первой русской революции, столетия которой приходится как раз на 2005 год. Центральная героическая фигура, вокруг которой строится повествование, великий князь Сергей Александрович Романов, многолетний московский генерал-губернатор, командующий военным округом. Оказывается, еще в 1896 году к коронации племянника Николая II под его руководством была проделана огромная подготовительная работа, а случившаяся потом трагедия стала поводом для дискредитации властей.
Имеется в виду знаменитая Ходынка.
Официально 1389 убитых. Процитирую очевидца, не революционера, а одного из Романовых, великого князя Александра Михайловича. Раздача подарков народу должна была иметь место в 11 часов утра. Все увеличивавшиеся толпы московского люда собрались в узких улицах. «Ради бога осторожнее!» – кричал командовавший офицер. «Там ямы!» Его жест был принят за приглашение. Вряд ли кто из присутствовавших знал, что Ходынское поле было местом учения саперного батальона. Те, кто были впереди, поняли свою роковую ошибку, но нужен был целый корпус, чтобы остановить этот безумный поток людей. Все они попадали в ямы друг на друга, женщины прижимая к груди детей. В 3 часа дня мы поехали на Ходынку. По дороге нас встречали вазы, нагруженные трупами. Вечером император Николай II присутствовал на большом балу, данном французским посланникам. Сияющая улыбка на лице великого князя Сергея заставляла иностранцев высказывать предположение, что Романовы лишились рассудка. Цитата из источника. А по телевизору тем временем рассказывают, что Сергей Александрович был достойным и глубоко верующим человеком. Только вот своих детей у великого князя не было. Очевидно, здесь кроется какая-то тайна великокняжеской семьи. Мы этого касаться не будем и другим не советуем. А тайна открывается набором в поисковой системе имени великого князя. Его достойный образ украшает 2 категории сайтов – клерикально-монархические и еще кое-какие. Ни один атеист не додумался бы их так повенчать. Про генерал-губернатора в Первопрестольной даже сложили поговорку «Москва стоит на 7 холмах и на 1 бугре». Поясняю, жаргон начала века отличался от нынешнего, и то, что сейчас называется геи или голубые, тогда называли бугорством.
Илья, это уже, кажется, личное дело великого князя, возможно, еще его супруги.
Как говорится, мы его уважаем не только за это. Хотя с точки зрения молодых военных, подчиненных по службе таким глубоко верующим, дело не совсем личное, правда? А главное, простите, какими еще совершениями прославился генерал-губернатор? За что еще его уважать? Ну, если не за ходынку, наверное, за выселение евреев. Вот наш просветитель из ящика касается этого вскользь. Опять же, мелкий повод, поэтому обращусь к материалам научной конференции «Великий князь Сергий Александрович в истории русского государства и культуры». Кроме шуток, случилась у нас в этом году еще и такая. Итак, одной из многих мер по наведению законности стало распоряжение по борьбе с нелегальной иммиграцией. К 90-м годам, имеется в виду 19 век, Москва оказалась наводнена лицами, не имеющими законных прав на проживание. Значительную часть составляли евреи из черты оседлости, много лет свободно проживавшие в Москве. Для выявления и выдворения их властями были изданы специальные распоряжения. Создан фонд для поощрения дворников. За каждого выявленного еврея дворник получал в полиции 3 рубля. Энергичные меры руководства города по наведению в нем порядка поощрялись Сергеем Александровичем, а люди, их проводившие, чувствовали неизменную поддержку великого князя.
Илья, что мешает прямо обсуждать эти темы? Вроде бы для современного телевидения ни антисемитизм, ни гомосексуализм не наказуемые и не запретны.
Но возникают неудобные вопросы. Например, вот первая попытка покушения на великого князя. Дети в его карете. Из-за них Иван Каляев отказался от покушения. Кстати, вот принципиальное отличие эсеровских террористов от нынешних басаевских. Так чьи это мальчик и девочка, если своих у Сергея не было? Ага, опального брата Павла. Вина Павла перед страной и религией состояла в том, что он, вдовец, вступил во второй брак. Не в блуд, поясняю, а в брак с неподходящей по званию женщиной. За это страшное преступление его выслали, а детей наш святой царь передал на воспитание кому? Высоконравственному Сергею. Слушайте, может, мы кого-то не того канонизировали?
А вот кроме этих светлых личностей, что еще телезрителям надо знать о революции 905 года?
Ну, что революция – смертельная схватка подпольной России с Россией легальной. Понимаете, да? То есть подполье – это университетские профессора, актеры художественного театра, граф Толстой, доктор Вересаев, пролетарий Максим Горький, союз инженеров, в общем, все, кому не нравилось вот такое вот правление Романовых. Зато черносотенный деградант по 3 рубля, поджидавший за углом с кастетом студента, желательно не русской наружности, и одетого побогаче, чтобы была прибавка к полицейскому гонорару, вот этот предшественник скинхедов оказывается опора легального правопорядка. И вообще, абсурд – основное содержание русской революции. Господи, сказали бы сразу, абсурд – основное содержание русской истории. И знать ее зачем, если все равно абсурд? А на десерт дежурные рассуждения об ответственности интеллигенции. Не поддержали поэты и писатели Сергея Александровича в его заботах по наведению порядка и религиозной нравственности. Хотя, признает телеведущий, была и другая сознательная интеллигенция, Василий Розанов, например. По-моему, канал «Культура» явил России третью, утерянную часть бессмертного произведения Ильфа и Петрова. Как союз меча и орала, придя к власти, занялся историческим просвещением населения.
Насколько я помню, Розанова из-за его выступлений по делу Белеса подвергли бойкоту. И даже из религиозно-философского общества погнали. У настоящих интеллигентов был все-таки нравственный иммунитет.
Да, нынешним все божья роса. Розанов, Проханов, месяц в Дахау, брат 2 с полумглой, вплоть до памятника группенфюреру фон Панвицу у метро «Сокол». Тоже ведь с большевизмом боролся. Спорить тут не о чем. Люди, как правило, читали те же книги, что и я. Просто выполняют заказ той части номенклатурно-финансовой олигархии, которой душевно близок великий князь Сергей. Ну, опять же, хозяин-барин.
Здесь юный лимоновец злорадно предсказал бы ему общую судьбу.
Ну, мы-то не лимоновцы. История учит, в частности, тому, что разваливающийся социальный организм потом падает на голову не только виновным, но и всем остальным гражданам. Поэтому примирение было бы и впрямь наилучшим выходом. И я понимаю правительство, когда оно ищет объединяющую идею, но ищут не там. Белые ведь потому и проиграли, что идеология, которую с вариациями разделяли Николай и Сергей Романовы, Победоносцев, Гришка Распутин, Иоанн Кронштадтский, Иван Ильин и прочее, она была полнейшим анахронизмом еще в начале века. Продукт ее эксгумации вряд ли окажется жизнеспособнее. Да и нужно ли стране, которая может гордиться первопроходцами космоса и победителями 45-го года, разнообразить свой пантеон организатором ходынки?
Илья Смирнов высказал свое мнение о примирении и согласии в исторических программах телеканала «Культура». В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Один из лучших российских голосов, голос Галины Горчаковой, звучал в Праге, в зале Дворжика, и слушала его Марьяна Арзуманова.
Галина Горчакова не впервые поет в зале Дворжика, в зале с изумительной акустикой, лучшим в Праге. Мы беседовали в перерыве репетиции, сидя на первом ряду пустого Рудольфинума.
Я во второй раз уже на этом фестивале и очень счастлива петь в этом зале. Таких залов несколько. Это Концерхебау, это большой зал консерватории в Москве, хоть он в плачевном состоянии сейчас. И, пожалуй, вот этот вот зал Дворжика.
Ее лучшие партии – «Тоска», «Татьяна из Евгения Онегина», «Иоланта», «Чео Чео Сан», «Манон Леско». Вообще в репертуаре только русская музыка и итальянская – «Верди» и «Веристы».
Очень многие советы переходить на Вагнера, потому что это и хлебно, и знаменито, и так здорово. Я не вижу себя в Вагнере, предположим, я не пою современную музыку, я не пою и немецкую музыку вообще практически. Так что, ну, мне ближе более эмоциональная музыка. Это довольно узкий репертуар, но, в принципе, я не разбрасываюсь. Очудились мне будто голоса и шум
Горчакова предпочитает классические постановки, многие из которых сегодня, возможно, критики назвали бы даже старомодными.
Очень хорошо вспоминаю венскую сцену, там замечательные постановки. Еще я люблю старый оперный театр, не сегодняшний, новомодный, может, поэтому и мои времена-то проходят. Я не согласна ни с этими железными трубками, ни с этими тряпками. Пыль дышишь, спотыкаешься на сцене. Мне нужно поставить стул, мне нужно что-то дать, чтобы я работала с чем-то, потому что если ты на пустой сцене, что ты можешь? Какие у тебя мизансцены? На колени встал, походил, на колени встал. Ни мне не интересно, ни зрителю не интересно, ни образа нет. Вот эту манию величия режиссерскую и декораторскую я не понимаю. Это всеобщемировая тенденция, когда на сцене железки, трубки, какие-то арматура, хаос какой-то. Ну, видимо, что в головах у этих режиссеров, то и на сцене. А я люблю классическую постановку. Я люблю, чтобы было красиво, чтобы зрителям было красиво, чтобы мне было приятно. Очень хороший театр с железной дисциплиной. Метрополитен, конечно же. Ла Скала, разгильдяйский театр. Да простят меня великие певцы и дирижеры прошлого. И театр Колон, такой старые закалки, где любят солиста, его прям обоготворяют. И вот что вам, пожалуйста, это пожалуйста. А в европейских театрах такая демократия. Что монтировщик, что рабочая сцена, что уборщица, что солист.
Лондонская Sunday Times. Горчакова обладает одним из самых пронзительных драматических сопрано за всю послевоенную историю. «Гардиан». Чтобы услышать что-то подобное, нужно вернуться на 20-30 лет назад к Ренате Тибальди.
Меня сейчас не зовут практически в новые постановки, я не знаю, с чем это связано. Наверное, с возрастом. Я как бы считаюсь, во всяком случае, последние десятилетия одной из лучших исполнительниц Лизы «Пиковой дамы». Это не я говорю, это говорили так про меня критики. Вдруг новая постановка «Ла Скала», «Пиковая дама», «Дирижер Тимирканов». Меня приглашают, а потом буквально последний момент говорят «нет». Режиссер хочет какую-то концепцию, он хочет другую Лизу. Понимаете, что происходит? Оперный театр режиссер хочет. Вот и все. Такие времена трудные вообще для классической музыки. Народ-то ходит, народ-то хочет. Почему вот эти сильные мира сего думают, что классическая музыка должна умереть и опера должна превратиться в нечто такое неудобоваримое, я не знаю.
В эфире «Российский час. Поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Украинско-российский дипломатический год. Было непросто. Будет ли проще? Подводим итоги года с первым заместителем министра иностранных дел Украины Антоном Бутейко. Среда, 4 января, 16 часов. Ведет программу Виталий Портников. Жестко, четко, определенно, но вежливо.
В Москве 5:30. В эфире «Радио Свобода». Краткий обзор новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве прошли переговоры по урегулированию российско-украинского газового конфликта. О результатах встречи представителей российского «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» будет объявлено сегодня утром. В Унцукульском районе Дагестана утром возобновится спецоперация против группы боевиков. Накануне в бою с ними погибли два сотрудника правоохранительных органов. Семеро получили ранения. По предварительным данным, убиты 5 боевиков и 1 ранен. На Камчатке из-за мощного циклона отменены полеты самолетов по всем местным авиалиниям. Объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают скорости 33 метров в секунду. Начался снегопад. По прогнозам метеорологов, в ближайшие часы погода будет ухудшаться. Воды, загрязненные при аварии на химзаводе в Китае, достигли Комсомольска на Амуре. Пробы показывают, что содержание в воде ядовитых веществ не превышает допустимой концентрации, поэтому водоснабжение в городе не отключено. На юге Германии возобновился разбор завалов на месте рухнувшего здания крытого катка. Уже обнаружены тела 11 погибших. Большинство жертв – дети и подростки. Полиция опасается, что погибли еще как минимум 4 человека. В чешском городе Острава обрушилась крыша в супермаркете. Под обломками, возможно, остались 2 человека. Как полагают, крыша обвалилась под тяжестью снега после обильных снегопадов. В секторе Газа боевики палестинской группировки бригады мучеников Алякса заняли несколько правительственных зданий. Они потребовали отпустить человека, арестованного палестинскими силами безопасности по подозрению к причастности к недавнему похищению 3 британцев. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Поверх барьеров. Российский час». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте «Золотые софиты Петербурга», «Молодежный театр и Том Стоппард» и «Поэтический марафон в Екатеринбурге». Главный режиссер Российского академического молодежного театра Алексей Бородин каждый сезон придумывает нечто невероятное. В прошлом, например, показал оригинальную пьесу Бориса Акунина «Инь и Ян». А нынче, когда люди театра после гастролей и отпусков стали возвращаться домой, по Москве прокатился слух, что недавно здесь побывал великий английский драматург Том Стоппард. И побывал он не в Москве вообще, а именно в театре Бородина. Я передаю слово Павлу Подкладову.
Алексей Бородин – человек чрезвычайно увлекающийся. Он может поставить классическую драму в зрительном зале, отдав бельетаж и балконы под дворец герцогам Медичи, или сыграть высокую трагедию на роскошной лестнице в фойе своего театра. Персонажей чеховского «Вишневого сада» в позапрошлом сезоне он разместил вместе со зрителями прямо на сцене. А 2 года назад увлекся лирой Бориса Акунина, и теперь в репертуаре молодежного театра 2 лихих детектива известного всей стране Фандорина Веда. При этом одна из главных проблем художественного руководителя молодежного театра при выборе репертуара – как учесть вкусы всех поколений.
Есть какие-то особенности в каждом, конечно, возрасте. Мы это учитываем всегда, и это и в традиции этого театра. И мне кажется, это очень серьезно в сегодняшнем дне. Когда все-таки происходит какое-то, с одной стороны, как бы это единое дело, то, что дети, родители, а с другой стороны, это все и разорвано. Поэтому тут еще задача объединения какого-то вообще понимания того, что человек живет не в какие-то периоды жизни, живет эту жизнь. Вот, мне кажется, это, в этом есть какая-то своя и философия, и поэзия какая-то своя, и смысл.
На нынешний сезон в Рамте намечено громадье планов. За постановку одного из шедевров мировой драматургии «Самоубийцы» Николая Эрдмана взялся Вениамин Смехов. Молодые режиссеры Александр Огарев, Константин Богомолов, Александр Назаров предлагают свои проекты. «Зиму» Евгения Гришковца, «Повелителя мух» Голдинга, «Кентервильское привидение» Оскара Уайльда. Но и у самого Бородина есть чем удивить зрителя.
Я хочу сделать детский спектакль, и это будет «Золушка Шварца». Мне кажется, у меня есть идея. У нас готова либретто музыкального спектакля. Авторы Бартенев Михаил и Усачев Андрей, они писали либретто к «Алым парусам» Грина. И Максим Дунаевский, который изначально должен был принимать в этом участие, очень доволен и либретто, и какими-то нашими и мыслями, и идеями, с которыми мы делились. В общем, сейчас он активно и вдохновенно работает над этим, так что в скором времени мы будем слушать музыку. И, наконец, третья, состоящая из трех частей. Это очень серьезная история. Это, может быть, первый европейский драматург сейчас, ну, классик уже по существу, ныне действующий Том Стоппард. У него есть так называемая русская трилогия «Берег утопии». Это три полноценных больших пьесы. Мы выпустили тут последнюю нашу премьеру. Она состоит из двух спектаклей. Ну, значит, мало нам двух, вот теперь из трех. Стоппард рад, что это будет делаться у нас. Это поразительная вещь. Вот драматург такого уровня очень серьезно заинтересовался историей русской. Это 19 век. Имеется в виду Герцен, Огарев, Белинский, Чаадаев, Бакунин. И он написал вот такую трилогию. 5 лет, насколько я понял, он занимался всем этим очень серьезно. И почему-то английского драматурга интересует русская история, русские люди. Естественно, в преломлении взгляда сегодняшнего дня, интереснейшего сегодняшнего, чувствующего сегодняшний театр драматурга. До чего же, как мы все говорим, мы ленивы и нелюбопытны. Когда никого из русских драматургов, из сегодняшних людей почему-то это не занимает или занимает, но не для того, чтобы после этих 5 лет исследований по существу, погружения в материал, написать эти три, с моей точки зрения, замечательные пьесы. Если мы относимся к себе как к полноценной нации, то мы должны думать и обо всем этом. И что такое сегодня их идея, этих людей, которые тогда мучились, все растворено в личностях, в их личной жизни. Поэтому это не тоже там публицистическое произведение, боже сохрани. Это и серьезное, и саркастическое, и замечательное, и чувством юмора, и чувством театра, прежде всего. И такой острый, глубокий, интересный мыслями, которые, конечно, там просто раздирают его, я так понимаю, и очень волнует меня. Там бешеный темперамент. Это никакое не рассуждение на эту тему. Это все дико увлекательно, с моей точки зрения.
На мой вопрос, все ли в этом конкретном молодежном театре принимают то, что предлагает художественный руководитель, Алексей Владимирович ответил так.
Если уж все принимают, то тут что-то подозрительно. Мы позволяем иметь мнение друг друга. Мне кажется, театр такого мировоззрения, довольно близкого друг к другу, и люди, я имею в виду, да, театра. Но это вовсе не предполагает, что это, как бы сказать, такая тимуровская команда. Нет, наоборот, я всегда в любой репетиции я предлагаю какой-то свой вариант. Дальше я прошу, подвергайте все это критике, топчите, уничтожайте. Я попробую защищаться, и тогда возникает спор, и тогда возникает, мне кажется, только тогда что-то рождается.
Российский академический молодежный театр по уже установившейся традиции начал свой очередной сезон гастролями за границей. Отправился в обожаемую Алексеем Бородиным далекую и неведомую Исландию и сыграл в ее столице Рейкьявике 2 спектакля, в том числе «Вишневый сад».
Это у меня вторая любовь после своей страны, где я живу, это Исландия.
Я так вот поспрашивал людей в Исландии, все как-то пожимают плечами, некая экзотика. Север заснеженный, больше ничего. Какие-то такие сказочные представления. Как вы считаете, театральная страна, театральный город Рейкьявик?
Дело в том, что ведь во всей стране Исландии число жителей составляет, по-моему, 300 с чем-то тысяч. А в этом Рейкьявике, по-моему, живет 250 тысяч. Это небольшая страна и небольшой город поразительной культуры, поразительной театральной, в частности, культуры. Это самое читательное. Читающая страна, или, во всяком случае, покажется, по изданию книг, вся русская литература переведена на исландский язык, вся, и она продолжает переводиться. Вот для них там Достоевский, Чехов, Булгаков дико популярны, это все авторы, которые там читаются и идут в театрах, и вообще это удивительное дело. Это, конечно, страна особенная, это как если бы я побывал на другой планете, потому что это потрясающая природа, ни на что совершенно не похожая, и грандиозная, и очень такая, как бы, с одной стороны, такая прекрасная и суровая, с другой стороны, вулканическая, то, что там происходит, и весь темперамент, который этой земли, и то же самое люди. Вот при том, что они, казалось бы, такие выдержанные люди, и, сказать, какой-то культуры там такие, вулканы внутри. Но я об этом могу говорить бесконечно, потому что я эту страну очень люблю, и очень ее чувствую, и знаю, она просто вот совершенно моя страна.
По приезде из вулканической Исландии молодежный театр открыл сезон на своей сцене и сыграл пронзительный спектакль «А зори здесь тихие». Но это уже другая история.
Павел Подкладов разговаривал с главным режиссером Российского академического молодежного театра Алексеем Бородиным. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Екатеринбурге прошел поэтический марафон. В течение недели было поставлено 3 мировых рекорда, которые будут занесены в Книгу рекордов Гиннесса. По городу курсировал трамвай поэзии. Молодые поэты привлекали к себе внимание жителей города. При этом любой пассажир мог сам прочитать любимые стихи и послушать других, рассказывает Дарья Здравомыслова.
Уважаемые екатеринбуржцы и гости нашего города, просим присоединяться к нам и заходить в наш трамвайчик поэзии 1005. Не стесняться, особенно для тех, кто увлекается стихами, кто может прочитать нам свои творения и кто хочет ощутиться в нашей творческой атмосфере.
Приближающийся необычный трамвай пассажиры на остановке встречают с недоверием. Многие сесть в него так и не решаются, даже несмотря на то, что проезд бесплатный. Пугает, что вместо обычных объявлений остановок в динамиках на всю улицу раздаются стихи. Пенсионер Эдуард Михайлович зайти не побоялся, не постеснялся и стихи свои прочитать.
Просто мне нравится и поэзия, и вообще трамвайчик. Это воспитывает же людей.
Озерами блестят глаза. Самой любимой, самой милой. Прошла вечерняя, весенняя гроза и осень, и город от зимы отмыло. И дышится легко-легко. Сон лепестков над нами кружит. Давай уедем далеко, где нам никто с тобой не нужен. А в городе бушует май, деревья в белом, как невесты. К вокзалу катится трамвай, в нем нам с тобой найдется место.
Напряжение пассажиров проходит с первой же минутой. Некоторые даже просят остановить читку, чтобы всех поблагодарить перед тем, как покинуть трамвай.
Я сейчас скажу спасибо всем большое, организаторам спасибо, всем большое спасибо. Кто читал стихи, получил истинное удовольствие. Спасибо.
Спасибо вам.
Подобная акция в Екатеринбурге проходит впервые. Организатор Светлана Костромина говорит, что трамвай был выбран по двум причинам. Чтобы избежать автомобильных пробок в городе, и главное, это самый поэтичный общественный транспорт.
Автобус там вечно, очень много людей, троллейбусы тоже, а трамвайчик легкомпактный, во-вторых, один вагон. Мы решили, что трамваем будет более романтично. Люди идут и оглядываются, нас смотрят, улыбаются, заходят, активно принимают участие. На самом деле вызывает просто эйфорию, просто положительные эмоции.
Также Светлана Костромина считает, что акции поэтические людям гораздо интереснее, чем политические. Многие люди пишут свои стихи и песни, и подобный трамвай может стать первым, а то единственным местом, где у простых горожан есть возможность во всеуслышание заявить о себе. Пассажир Александр Никитович видит в этом шанс для самовыражения любого желающего.
У человека потребность самовыражаться. Человека должны слушать и услышать. Есть возможность у автора высказать свое видение жизни. Что он видит, что он чувствует и что он хочет сказать людям. У него негде больше высказаться. Он здесь вот пришел и высказывается.
Правда, сам Александр Никитич самовыражаться не захотел. Говорит, что больше любит слушать. Таких слушателей было немало. Студент Кирилл блеснуть красноречием тоже постеснялся.
У меня нет такого. Не дано стихи читать. Не судьба. Память хорошая, но стихи не идут, можно сказать. Не получается рассказывать. Лучше нравится.
Самовыражались не только стихами, но и песнями под гитару.
Я напишу тебе
Под конец путешествия пели уже без гитары, что некоторым пассажирам нравилось меньше. Например, Галине Корненковой.
Хотелось бы, конечно, услышать больше стихов, чем пение без гитары. Стихи – это всегда приятно, тем более в таком городе. Это же лучше, чем какая-то бубниловка, какую обычно включают в маршрутках или где-нибудь еще. Настраивает на такой лад, умиротворенный, такой ритм в городе, а тут хорошо.
Сама Галина прочитать стихи не решилась, но отправила дочку Женю.
Возьму зеленый карандаш и тонко-тонко я нарисую тот пейзаж, где в центре елка, и речку ту, чей берег крут, и летний дождик. И если птицы запоют, то я, художник, возьму обычный белый лист и вставлю слово, чтобы возник по-детски чист весь мир в нем снова. И солнце выпорхнет в зенит над белым светом. И если слово зазвенит, мне быть поэтом.
Для водителя необычного маршрута Веры Зоновой вести таких пассажиров удовольствие сомнительное. Хочется и стихи послушать, и за дорогой уследить.
Вообще ничего не слышишь, не видишь, только вот эти машины. Думать надо, как мне проехать перекресток загруженный. Я просто отключаюсь от стихов, от шума, от песен. У меня все внимание на дороге.
Председатель оргкомитета поэтического марафона Юрий Казарин говорит, что многие жители пришли на марафон именно благодаря этому трамваю.
Люди вообще услышали слово поэзия на улицах. Я думаю, что все просто ошалели, просто были шокированы, удивлены. Какой трамвай поэзии ездит. Пришли особенно люди, которые не слушают радио, не смотрят телевидение. Пожилые особенно люди, которые шатаются целыми днями на улице, им просто скучно сидеть дома, видимо, страшно сидеть дома. Они выходят на улицу и ходят по улице. Вот они увидели трамвай, они пришли. Благодаря трамвайчику.
В прошлом году на марафоне уже был поставлен мировой рекорд – 120 часов, то есть 5 суток непрерывного чтения стихов. В этот раз, по словам Юрия Казарина, они решили переориентироваться. Круглосуточное чтение продлится только 50 часов, но важно не это.
Нас сейчас не волнует количество часов, нас интересует качество, поскольку содержание его сегодня не спортивно-художественное, а в большей степени социальное, защита социальная людей, которые, в общем-то, в нашем государстве, к сожалению, не видят внимания и заботы чиновников и государства, собственно говоря, это дети, старики и инвалиды.
Исходя из этого, было зафиксировано 3 мировых рекорда. 9 часов свои стихи читали инвалиды, 10 часов ветераны и 12 часов дети. Самому молодому участнику было 4 года.
Дорогие друзья, на ваших глазах что произошло установление мирового рекорда. Дети читали стихи в течение 12 часов. Этого еще не было на земном шаре.
Судя по стихам, сегодняшних молодых поэтов беспокоят две темы. Это, конечно же, любовь и война, также ставшая уже неотъемлемой частью жизни для многих. Так 16-летняя Аня Рябова посвятила свое стихотворение «Черному тюльпану». Это название мемориала в Екатеринбурге. Он воздвигнут в память погибшим воинам в Афганистане и Чечне.
Черный тюльпан, траурный символ воюющих стран. Нет его в мире, нет на земле. Есть он лишь только в войне. Стоны и слезы, и трупы людей делают этот тюльпан лишь черней. Он их накроет собой, траурной черной потой. Как уничтожить проклятый цветок, чтобы за собою он беды не влек? Просто его перестать кровью чужой поливать.
Мне показалось, что это более оптимальный такой образ, что черный тюльпан – это цветок, которого не существует в мире, и война – это тоже искусственно создано человечеством, поэтому я решила сопоставить два этого образа.
Аня Рябова закрывала своими стихами детский марафон. Ощущения двойственные. С одной стороны усталость, а с другой – радость.
Ой, ощущения. Очень сильно хочу спать, потому что я здесь с 8 утра, и вот только сейчас в 9 все закончилось. Не, ну, я безумно рада, конечно, что я и закрывала марафон. Но все-таки приятно, что вот именно Россия славится своими поэтами.
Многие взрослые слушатели были растроганы детскими стихами. Галину Курбатову, например, подкупили открытость и непосредственность.
Это живые душой написанные строки. Здесь нет ничего придуманного, вычурного. Здесь все живое, все дышит. Естественно, пусть там небольшие такие шероховатости, но с ними даже, может, и интереснее.
А слушательницу Елену Кириллову стихи детей и вовсе вдохновили на мгновенный экспромт.
Малышки в колясках и на руках свет жизни пророчат, хоть знают про страх, они отражают во взгляде любовь и будут рождаться в любви вновь и вновь.
Всего в поэтическом марафоне приняло участие более 500 человек. Участники приезжали как со всей Свердловской области, так и из Москвы и Санкт-Петербурга. По итогам марафона будет выпущен сборник, куда войдут все прозвучавшие стихи.
Поэтический марафон прошла Дарья Здравомыслова. Я напоминаю, что в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В конце октября в Петербурге в 11-й раз прошла церемония присуждения высшей театральной премии города «Золотой софит». Об итогах премии с главным редактором петербургского театрального журнала Мариной Дмитревской беседует Татьяна Вольцкая.
Торжественная церемония присуждения «Золотого софита» проходит в Петербурге осенью, в начале нового театрального сезона. Премия присуждается представителям всех театральных профессий за достижения в разных жанрах театрального искусства по итогам минувшего сезона. Еще весной по каждому жанру голосуют экспертные советы, так выдвигаются номинанты. С 2002 года проводится ежегодный фестиваль номинантов «Золотого софита» в театрах города. В этом году в нем участвовали 37 спектаклей номинантов. Петербургский театральный критик, главный редактор петербургского театрального журнала Марина Дмитревская пришла с церемонии присуждения «Золотого софита» весьма раздосадованная.
Я уже давно говорю, что собрать все премии и сжечь. 11-й год, я не могу понять, кто присуждает и вручает золотой софит. Это мой главный вопрос. Существует такой многоголовый Горыныч, состоящий из номинационного совета, из бюро правления Санкт-Петербургского отделения СТД, из худсовета при комитете культуры нашего города. И этот Горыныч, он может прибавить какого-то номинанта, убавить по своему усмотрению. И им же что-то присудить якобы тайным голосованием. Но поскольку составы этих органов, они примерно на треть идентичны, и поскольку в этих Горынычевых головах очень много тех, кто следит за театральным процессом, то известно, а Петербург город маленький, что порой просто по телефону выборщикам диктуют какие-то списки, они отдают голос тому, о ком наслышаны, но кого, как правило, не видели. И каждый год создается впечатление не у меня одной, а у многих моих коллег, что премия «Золотой совет» уже давно является такой поощрительной, распределительной всем сестрам по серьгам и братьям тоже.
Это как такой вот паёк. Да?
Да, вот появился в городе Фокин. Сейчас надо ревизору дать все, что можно. Вот появился в городе Морфов. Вот в прошлом году дали ему примерно 6 золотых софитов. Уже по полной программе, чтобы поддержать. Но иногда, знаете, радует сама церемония. Бывает такой небольшой театральный праздник. Скажем, в прошлом году эту церемонию ставили Юрий Александров, наш знаменитый оперный режиссер, и Вадим Жук. Это был замечательный капустник, в котором все номинации сопровождал Сергей Лосев. И он танцевал мужскую партию с розовыми дамами мужского балета Михайловского. А Жук в это время говорил: если не считать Анастасии, вы тяжелее всех в России. Он выходил на сцену Александринки такой чайкой Ниной Заречной, а перед награждением художников отрезал себе ухо в виде Ван Гога. Он раскладывал пасьянс, будучи Агафьи Тихоновны, говорил, что вот Григорий Исакович хорош, но больно мудрен, Александр Болгарович, там Андрей Могучевич, и заключал: всем бы дала. То есть было весело. А нынче все, надо сказать, было без затей, по-простому. Церемония в БДТ напоминала вечер в сельском клубе, где заведующему поручили в такой непринужденной домашней манере, на «ты» со всеми, на то и село, раздать призы передовикам. Вручантами этот заведующий клуба, моим был на сей раз Александр Аркадьевич Белинский, назначил благопристойные театральные семейные пары. Тоже, так знаете, по-сельски.
Семейный подряд такой, да?
Да. Но половина передовиков, лауреатов, на награждение не явилась. Очевидно, все были на посевной.
О чем это говорит? О соответствующем отношении, да, к премии?
Это, увы, отношение к этой премии как поощрительный и распределительный. А в этом году сезон был очень слабый. Никаких побед и свершений не было. И заранее отменили номинацию «Лучший спектакль», предпочтя, правда, не заметить 2 спектакля, которые были несомненными художественными лидерами этого сезона. Вообще не были номинированы спектакль «На дне» небольшого драматического театра Льва Оренбурга, спектакль, который делался 3 года, который в театральном смысле очень значителен. И не номинировали «До свидания, Золушка» Анатолия Праудина на экспериментальной сцене театра «Балтийский дом». «На дне» не прошел по каким-то уставным соображениям софита небольшого драматического театра, как это не смешно, какая-то не та административная подчиненность. «Золушка» не прошла, потому что она уже получила премию фестиваля «Арлекин» как лучший спектакль для детей.
И значит, хватит, да?
Но дело в том, что «Золушка» спектакль также и для взрослых, который вообще говорит со зрителями о театре и театральном языке. Кроме того, у нас было в этом сезоне событие. Алиса Брунна Фрейндлих сыграла спектакль «Оскар и розовая дама». Номинационный совет убрал работу Фрейндлих в отдельную премию, чтобы она не конкурировала с другими ролями, и она получила свой софит, вполне заслуженный, за работу в «Оскаре и розовой даме». На самом деле, конечно, те сезоны, когда Гергиев дирижирует, а Фрейндлих играет, лучшую женскую роль дирижера можно, конечно, ликвидировать. То есть намеренно что-то не заметили, что-то устранили и устроили такое соревнование в среднем весе, а то и вовсе просто награждение за заслуги. Это тоже в традициях софита. Ни с кем не соревновался Михаил Ефимович Швидкой, который получил золотой софит за поддержку театрального искусства нашего великого города. Хотя, признаться, я-то считаю, что это часть его должностных характеристик. Ни с кем не соревновался Юрий Григорович. Софит продублировал «Золотую маску», полученную им в прошлом году, и дал балетмейстеру премию имени Товстоногова. Ни с кем не соревновались награжденные за творческое долголетие Зоя Виноградова и Виталий Копылов, опять семейная пара, солисты оперетты Исаак Штокбанд. Не соревновались дебютанты Олег Абалян, Ольга Медынич и Виталий Куликов.
Ну а среди тех, кто все-таки соревновался, лучшим режиссером признан Владислав Пази за спектакль «Оскар и розовая дама». Премии за лучшие роли получили Вера Карпова в спектакле «Ретро-театра комедии» и Сергей Рускин, игравший в «Русской антрепризе» Иудушку Головлева. За роль второго плана награждены Роман Громадский, спектакль «Балтийский Балтийского дома, изображая жертву, Елена Калинина и Дмитрий Воробьев в спектакле «Двое на качелях» театра «Приют комедианта». За оформление норы в Александринке награждена художница Марина Азизян. Получили софит солистка Мариинки Анна Нетребко, режиссеры Евгений Акимов, Ален Маратра, поставивший в Мариинке «Путешествие в Реймс» и многие другие.
Много очень призов получил кукольный спектакль Руслана Кудашова «Первое время чумы». Очевидно, это правильно. Одно печально, что конкурентов на нашей земле у Руслана Кудашова много лет нету. Опять же, потому что маленькие кукольные театры, многие, не того административного подчинения. И 11 лет почему-то софит не меняет устав для того, чтобы охватывать собой искусство, а не какую-то административную подчиненность. Это меня изумляет. Вот, а потом, знаете, все закончилось совсем печально. Все ринулись в ресторан СТД к столу с бутербродами. И это все напоминало привокзальный буфет, как если бы на станции поезда все остановились, и за сутки скопилось очень много народа. Я наблюдала затертую в угол Алису Бруно Фрейндлих, которой было не подойти просто к столу, и все это было таким печальным завершением этого клубного мероприятия. А начиналось все как-то правильно. На большом экране возникли лица Шаляпина, Анны Павловой, Михаила Чехова, и был произнесен текст о том, что эти люди никогда, никуда не номинировались и покинули нашу страну, не став лауреатами «Золотого софита».
Марина, премий в России ведь очень много. Премия литературная, художественная, театральная, какая угодно. Это тоже знак времени, последних, скажем, 20 лет. И очень многие говорят примерно то, что говорите вы сейчас. У кого хватает как бы смелости, какого-то задора внутреннего сказать правду. Почему так происходит? Почему, в общем, один между собойчик?
Мне кажется, что это форма социальной защиты, все эти премии. И от того, что в последние там, 15-20 лет наша социальная защищенность поубавилась. Эти премии, скажем, я знаю, что в маленьких городах они помогают людям получить квартиры. Вот получит театр «Золотую маску», а мэрия выделит театру жилплощадь. Прозаический и практический смысл. Это позволяет людям занимать должности. У нас одно время хотели отменить звания народных заслуженных. Не отменили. В нашей стране, видимо, нельзя этого отменять. Что скажешь лауреату «Золотого софита» или «Золотой табуретки»? Ничего не скажешь. У него это золото в руках. Премий все больше. Турандот есть, чайка. У софита есть большая проблема. Уже почти не остается непоощренных.
То, о чем вы говорите, называется вообще одним словом – инфляция. Очевидно, когда-нибудь нас ожидает и девальвация.
Так мне кажется, что она уже давно произошла. На маске хотя бы есть жюри. Как бы оно ни работало, дружно, недружно, но там есть каждый год сменное жюри, и они что-то обсуждают. Здесь голосуют начальники.
На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация, при которой Украина будет продолжать воровать газ из трубы, не может продолжаться бесконечно.
Мы все очень надеемся, что газовый конфликт между Россией и Украиной будет разрешен.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Насилие в семьях является национальной трагедией Испании.
Взрыв повредил коммуникации, и с заваленными шахтерами не удается установить связь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 6105 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».